Глава 6. Милый герой с жуткой тенью. Кто переносит печальное, тот сподобится и радостного, и кто претерпевает неприятное, тот не лишен будет чести и в приятном. Преподобный Нил Синайский. Улита проснулась от собственного крика. Она была мокрая от пота, сердце колотилось. Улита схватилась рукой за лицо и поняла, что рука цела. Ощупала волосы, нос, губы, села на кровати и включила свет. Рука дважды срывалась с выключателя, Улиту трясло. Рядом в пластиковом кювезе спокойно посапывал ее малыш. Все же Улита наклонилась и, почти касаясь ребенка лицом, долго слушала его дыхание. На ножке у малыша был синий роддомовский браслет со сведениями о росте, весе, дате рождения и имени матери. Улита смотрела на браслет и понимала, что буквы не складываются в слова. Потом сгребла со столика бутылку с теплой минералкой и стала жадно пить. Оставшуюся воду она вылила себе на голову. В палату, а это был маленький бокс на двоих, на мать и ребенка, заглянула остроносенькая медсестра. Вид мокрой Улиты с бутылкой в руках ее напугал. «Мамочка, у вас все в порядке?»
«Это у вас не все в порядке!»
Хмуро отозвалась Улита, и у медсестры на посту вдруг зазвонил телефон. Медсестра кинулась к нему, сорвала трубку и долго пугливо повторяла «Алло!». Трубка молчала, но при этом была полна жизни. В ней ухали совы, скрипели зубами скелеты, и где-то очень далеко хрипло хохотал лесник, которого насмерть защекатывали русалки. Улита вытащила малыша и, прижав его к груди, стала раскачиваться вместе с ним.
«Ты здесь, Люля, ты со мной!» — повторяла она.
Улита называла его Люля, хотя полное имя мальчика было люминесценцией. Имя придумал Сёрх и даже выправил на него особый свиток, который можно было прочитать, только посмотрев на его отражение в проточной воде.
«Люминесценция Сёрхович! Блеск! Сам придумал или кто помогал?»
Брякнула Улита, огорчив этим счастливого папу. Хлипкая кровать скрипела и стонала. В окно роддома круглыми фонарями глядела ночь. В сознании бывшей секретарши мрака еще клубились обрывки страшного сна. Младенец от тряски проснулся и недовольно запищал.
«Люля, ты мужчина! Будешь голосить, отберу меч!»
— пригрозила Улита. Про меч она не шутила. Едва их перевели в палату, Улита затолкала на дно контейнера гладиус, который ей приходилось прятать от врачей. Младенец пока сражался мало, но уже дважды заложил маму, ручкой стаскивая с меча пеленку во время медицинских обходов. Один молодой доктор вздумал вступиться за Улиту. «Успокойтесь, коллеги, ну меч и меч, сувенир».
«Конечно, сувенир. В Древнем Риме настоящих не держали. Еще порежется какой-нибудь гладиатор, а римлянам отвечать»,
— сразу согласилась Улита. Люля продолжал пищать. Звуки он издавал под стать своему имени. «Ля-ля-ля».
«Тихо, Люля. Команды на панику не было!»
Успокаивая ребенка, Улита поднесла его к груди. В дверь опять заглянула остроносенькая медсестра.
«Мамочка, хватит его кормить, он у вас и так толстый!» «Вас к телефону!»
Терпеливо сказала Улита, и медсестра, вздрогнув, оглянулась на свой оставленный стол, над которым висел плакат. «Хоть кричите на детей, хоть бейте, все равно они будут такими же, как и вы, поэтому меняйтесь сами!» Больше Улиту не тревожили. Ребенок успокоился и уснул. Улита вернула его в кроватку. Ей было страшно, несмотря на то, что про сны она знала все. Сны разносят суккубы. В теплое время года срок годности сна 6-9 часов, зимой чуть дольше. Если не успеешь разнести сны на ночь, утром их сдают по описи в резиденцию Пуфса, где их хранят в особом холодильнике. Суккубы, разумеется, опасаются сознаться, что у них сны остались. Это как минимум означает, что ночью они отлынивали от работы. По этой причине суккубы предпочитают засунуть неизрасходованные сны куда-нибудь под мост или в подвал, рядом с которым потом так пахнет, словно в нем кто-то умер. Улите приснился человек без лица, который пришел с тряпкой и вытер ее ребенка, как мел с доски. Раз, и его не стало. Потом точно так же он вытер и саму Улиту. Сделано это было очень деловито, без гримас и угроз, которых Улита, привыкнув к браваде мрака, все равно не испугалась бы. Именно поэтому бывшая ведьма, проснувшись, проверяла, целы ли ее руки, лицо, волосы, а потом долго слушала дыхание ребенка.
«Я спокойна. Это все фокусы. Они мне ничего не сделают», — сказала себе Улита.
Она потянулась к выключателю, погасила свет И сразу, точно этого мгновения давно дожидались, кто-то постучал в стекло. Улите было известно, что ее окно на четвертом этаже и никаких лестниц нет, но такие вещи ее давно не смущали. На всякий случай, материализовав шпагу, она подошла к окну и распахнула его. И тут же в комнату небрежно вшагнул юный страж мрака в двухцветном комбинезоне, похожем на наряд шута. Он был плечист и смугл, нос его отзывался чем-то львиным. «Прошу прощения, я не обознался, это роддом? О, какой милый малыш! Что может быть лучше детей, особенно если без хлеба?» Страж мрака шагнул было к кроватке, но тотчас шпага Улиты, прыгнув как змея, уперлась ему в горло.
«Еще один шаг, и я тебя прикончу!»
Это было даже не предупреждение. Бывшей ведьме хотелось, чтобы он сделал этот шажок. И гость его сделал, только перед этим быстро коснулся шпаги пальцем. «Запросто, только возьми веник другой стороной, этой можно только испачкать». Улита, почти сделавшая выпад, убедилась, что в руках у нее не просто веник, а какой-то облезлый прадедушка всех нормальных веников. К ручке этого прадедушки скотчем была примотана бумажка «Хозблок номер один, с этажа не выносить». Улита была в таком состоянии, что готова была колотить гостя даже и веником, но он проявил внезапную уступчивость. Примирительно улыбнувшись взбешенной ведьме, он обогнул кроватку вдоль стены и оказался у раковины, на кран которой Улита ночью вешала тряпку, чтобы ей не мешал звук капель. Страж мрака убрал тряпку, открыл кран и напился. «Какая прекрасная вода после тартра! Ни урана, ни ртути! Ну, хлор, но немного свинца!» — похвалил он, вытирая губы. «Кстати, меня зовут Джав!» Тут Улита едва не прыгнула на него, пытаясь выцарапать глаза, потому что вспомнила имя стража, которое называл Гаулялей.
«Джав! Так это тебе поручили выцегонить Эйдос у моего ребеночка!»
Львиноносый вскочил, вспыхнув от негодования. Скулы его зарделись, кудри растрепались.
«Мне! Эйдос! Да как ты могла такое подумать?»
«Ну да, поручили». Он признал это так просто и с таким резким переходом, что изумленная Улита застыла, как окаменевшая горгона. Не дразня ее больше, Джав показал пустые руки. «Успокойся, вот, у меня нет оружия».
«Я так и поняла»,
— пробормотала Улита. Она вдруг почувствовала, что Джав не один. В шкафу определенно кто-то прятался, причем еще и возился, всеми силами стремясь обратить на себя внимание. Джав тоже это услышал. Он рывком открыл дверцу, и из шкафа с милой улыбкой на лице вывалился Тухламон. «Ах да, мой новый паж», — вспомнил Джав. «Таскается со мной, как за валькириями эти, как их, носильщики щитов. И главное, непонятно, какая ему в этом выгода?» Тухламон укоризненно прижал ладони к груди и замотал головой, показывая, что не все в мире определяется выгодой. Бывают и чистые движения, и незапятнанные души.
«Пусть он уйдет, или я от него пятна не оставлю, он меня знает», — предупредила Улита.
«Испарись», — велел Джав Тухламону. Комиссионер, развинченной походкой, зашаркал в угол и сел там, сунув большой палец в рот.
«Подслушивает», — сказала Улита.
«Уши», — приказал Джав. Тухламон вытащил руку изо рта и указательными пальцами зажал уши. При этом пальцы его скрылись в голове так глубоко, что вполне могли соприкоснуться внутри.
«Он все равно подслушивает».
«Проверим». Задрав колено, Джав пошарил у себя в носке, извлек большое яблоко и нелепый пистолетик системы «Апаш» — гибрид стилета, револьвера и кастета. Откусив от яблока, Джав аккуратно водрузил его Тухламону на голову, после чего отошел на шаг, прицелился и бабахнул из револьвера. Комиссионер не шелохнулся, хотя яблоко забрызгало ему всю голову. «И правда не подслушивает?» — сказал Джав.
«Конечно, правда. Что, я вру, что ли?»
— кривляясь, подтвердил Тухламон.
«Прогони его!»
— потребовала Улита. «Ты слышал, липкий, желание дамы закон. Иди посчитай листья», — негромко сказал Джав. Его голос прозвучал почти просительно, но Тухламон потому и жил так долго, что умел определять, когда можно дурачиться, а когда нет. Он пулей сорвался с места и, перекидывая костяшки на невесть откуда взявшихся счетах, прямо через стену выскочил вон. Слышно было, как внизу что-то шлепнулось и зашуршало по листьям. Улита подошла к окну. По больничному парку у старой котельной ходил сутулый человечек и щелкал счетами. Джав стоял за спиной Улиты, касаясь подбородком ее плеча.
«Он назойливый, но забавный», — сказал он. «Спасибо! Я имела счастье долго забавляться его обществом», — сухо ответила ведьма, не отказывая себе в удовольствии уколоть стража мрака неприятным для него словом.
Улите было не по себе. Мысли путались. В присутствии Джафа она ощущала себя жертвой. Еще хуже было от того, что Джаф ей даже немного нравился. Весь мрак в душе Улиты тянулся к Джафу, свет же отстранял его. Красивый до смазливости, ухоженный как суккуб, Джаф мало походил на тартарианца. У него не было ни бледной кожи, ни красных глаз, ни воспаленных век, ни рыжих опаленных ресниц, ничего, что выдавало бы знакомство с нижним или средним тартаром. Еще больше настораживали улиты его вкрадчивые движения. Молодой страж находился в удивительной дружбе со всеми предметами в палате. Даже валявшиеся на полу маникюрные ножницы его опускавшаяся ступня в последний момент обогнула, хотя улита готова была поклясться, он даже не взглянул вниз. Проверяя его реакцию, улита взглядом столкнула с подоконника чашку. Джаф, смотревший в другую сторону, мгновенно протянул руку и подхватил ее в подставленную ладонь. Потом опомнился, уронил чашку, и она разбилась.
«Это я уронила! Я такая неуклюжая!» — сказала улита.
«А я не поймал», — удрученно ответил Джаф, и оба опечалились, сближенные своей неловкостью. «А теперь о деле. Ты знаешь, что из Сёрха отзывают?» — внезапно спросил молодой страж.
«Что? Он мне ничего не говорил!»
Задыхаясь, улита сделала к нему шаг. Ей было еще не больно. Боль приходит потом. «Ну, конечно. Поставь себя на место бедняжки. Жена в роддоме, а он ей... Извини, милая. Мне было хорошо с тобой, но я ухожу к свету. Мы становимся пошлыми обывателями, а мне этого никак нельзя. Еще немного, и я вынужден буду устроиться на работу, а ты за моей спиной будешь писать смски моему начальнику, что я мало получаю».
«Ложь!»
— крикнула улита так громко, что ребенок проснулся и запищал.
«Я не буду писать никаких смсок!»
«Конечно нет. Ты превратишь начальство в сусликов. Но, увы, этому не бывать. Из Сёрха уже нашли должность в прозрачных сферах. Перевешивать радуги, изливать дожди в пустынях. Интересные, творческие занятия. Никакого отдела продаж. И сделайте, пожалуйста, 3 копии договора, где не будет этой вот намекающей запятой после фамилии директора». И Джаф так постарушечи поджал губки, что улита обязательно улыбнулась бы. Останься у нее хоть бы чайная ложечка юмора. Но юмор почему-то такая факультативная вещь, что во все самые важные моменты жизни человеку совсем не смешно.
«И Сёрх никуда не уйдет! Он ослушается света!»
Джаф картинно округлил глаза. «Ослушается света? Вдумайся, что ты говоришь. Тогда получится, что он послушал кого?» У Лити было не до философии. Только что все шло так хорошо и надежно. Ребенок, кроватка, уверенность, что завтра и Сёрх за ней приедет, и, конечно, не на мотоцикле. Разумеется, они возьмут такси, а очень скоро надо будет подумать и о собственной машине, потому что нельзя же возить коляску на двухколесном страшилище. Да что теперь об этом грезить? Все обрушилось. Улита ненавидела и свет, и Сёрха, и свои испепеленные мечты. Ей хотелось умереть, но сначала как-нибудь сильно всем досадить. Например, собрать всех своих друзей в одном месте, а потом спрыгнуть на них откуда-нибудь с вертолета.
«Это потому, что я растолстела»,
— сказала она, всхлипывая. Джаф склонил голову на бок. Понимающий такой, умный. Просто глаз бы ему на вилку намотать. «Ну, немного. Конечно, будь ты сейчас постройнее, но нет-нет. Его чувство, разумеется, выше всех измен», — сказал он. И этим перескоком от нападения к защите только усилил гнев улиты против Иссерха.
«Сволочь он!»
— улита вытерла глаза детскими ползунками.
«А ты все врешь!»
«Я не призываю мне верить», — замотал головой Джаф. «Ни в коем случае. Я страж мрака. Обманывать — моя работа. Завтра ты сама все у него спросишь». Молодой страж ловко опустился на прыгнувший к нему стульчик, и в руках у него возникли 4 карточные дамы. Пиковая тихо дремала, опустив голову на заглохшую бензопилу. Бубновая окунала перо в чернильницу, что-то выписывая из книг. Трифовая делала стойку на руках. Червонная смотрела на Джафа влюбленными глазами. «Мои малышки, каждая из них – живая человеческая душа, которую я когда-либо выиграл. Им у меня хорошо. Лучше, чем было бы в Тартре. И им это, разумеется, известно. Видишь, каждая стоит на площадке».
«Нарисованный!»
– уточнила улита, взглянув на карты и действительно увидев на них площадки, намеченные парой прямых линий. «Ну да, двухмерное пространство. Но упасть с него, разумеется, можно только в Тартр. И потому моим малышкам иногда бывает страшно. Им-то, в отличие от нас, видна еще и та сторона. Ну, ты понимаешь, какая. Но меня они все равно обожают. Даже если бы я стал их прогонять, не ушли бы», — добавил Джаф полушепотом, точно по секрету.
«Тогда отпусти их. Пусть останутся у тебя добровольно», — предложила улита.
Бубновая дама с надеждой вскинула голову. Между ней и улитой успел перекинуться мостик понимания и участия. Шаткий такой, веревочный мостик. «Ну уж нет. Выиграл так выиграл. «Женщине проще терпеть деспотизм, чем неопределенность», – поспешно сказал Джав. Крайне недовольный предложением Улиты, он сдунул со лба волосы, и карты замелькали у него в руках с умопомрачительной скоростью. Порой казалось, что у Джафа одна карта, а порой, что их и вовсе нет. «Честная сделка. Беспроигрышная лотерея. Пиковая дама – любовь из Сёрха. Червонная дама – красота и вечная привлекательность. Трефовая – стройность. И бубновая дама – твой Эйдос и Эйдос твоего сына». Озвучив это, Джав протянул руку к ребенку, пытаясь скользнуть ему в грудь сквозь кожу и ребра. Улита хотела ударить его по запястью, но не успела. Молодой страж сам отдернул руку, точно пальцы его обдало раскаленным паром. «Вот это да! Никогда в жизни не видел, чтобы детский Эйдос так защищался! Успокойся, мамочка, лучше бы другое что взяла, ты же первый и пострадаешь», — отозвался Джав, замечая гранатомет, возникший в руках у Улиты. Поняв, что он прав, бывшая ведьма швырнула базуку на кровать.
«Мать не может распоряжаться Эйдосом сына», — сказала она.
«Во, это правильно. Ну так значит, есть повод на него сыграть. Что ты теряешь?» Улита задохнулась. Она вспомнила слова из Сёрха. «Кто кого любит, тот тому и вверяется без остатка». Ребенок был верен ей именно так. Весь его мир заключался в ней одной. Если бы, прижав его к себе, она прыгнула в пропасть, в полете он бы не боялся, потому что был бы с ней.
«Я не толстая», —
сказала Улита непонятно зачем и посмотрела на свою могучую ногу. «Конечно нет», — моментально признал Джав. «Пытающиеся похудеть женщины очень забавны. Им кажется, что кто-то замечает 3-4 лишних килограмма. Зато все сразу замечают, когда человек комплексует и начинает втайне потешаться».
«И Сёрх меня не бросит!»
«Конечно нет! Я бы умер за такую женщину!» — сказал Джав, сверкнув улыбкой. «Хотя что он понимает? Святоша! Ему только конфетки детям в универмаге раздавать!» Улита прищурилась.
«Покажи еще раз карты!» – потребовала она.
Джав с готовностью показал. «У меня только один шанс из четырех. Справедливые 25% организатора. Конечно, ты не обязана мне доверять. Можешь защитить свой выбор магией или...»
«Дай посмотреть. А это что тут карандашом? Ага, руна предопределенного выбора».
«Где руна?» – спохватился Джав, торопливо стирая ластиком карандашную пометку. «После предыдущего клиента осталось. Такой жук попался, маг с лысой горы. Я просто обязан был принять меры. Вот, вот теперь все честно». Улита продолжала с подозрением разглядывать карты. Червонная дама смотрела на Улиту с кислой декадой. Пиковая так давно и упорно притворялась спящей, что, возможно, действительно спала. Трефовая гибко, как кошка, выпрямилась и повернулась к Улите спиной.
«Она что, злится?» – удивилась Улита.
«Немного», – виновато пожал плечами Джав. «Ничего не могу поделать. ЖФ».
«Что еще за ЖФ?»
«Женский фактор. Ведь если ты выиграешь стройность, то получаешь осинную талию трефовой дамы, а она получает твою. Сколько раз ты рисковала, имея всего один шанс из сотни? А тут 3 из 4. Улита бросила жадный взгляд на талию трефовой дамы.
«Я согласна!»
– выпалила она и потянулась к картам, но тут бубновая дама, которую Улита держала в руках, мотнула головой и быстро сделала короткий, почти неуловимый жест. Не находясь бывшая секретарша Арея в таком напряжении, она бы его и не заметила. Улита вскинула лицо, посмотрела в угол комнаты, увидела тень Джафа, случайно попавшую в свет раскачивающейся лампы, и в горле у нее перевернулся холодный ребристый камень. Улита многое пережила и мало чего боялась. Даже разбухшие вурдалаки, торчавшими из ушей дождевыми червями, не испортили бы ей аппетит. Но тут было иное. Страшное, не прогнившей плотью, не звериной силой. Выжимка ужаса. То, что, добавляя мелкие детали, делает простую вещь невместимой воображением. Тень, которую увидела Улита, была настолько отвратительна, что не могла принадлежать белозубому милашке Джафу. И главное, тень, в отличие от Джафа, держала в руках не карты, а...
«Нет, ни за что!»
– прохрипела Улита, хватая ребенка и прижимая его к себе так крепко, что его не отняла бы у нее никакая сила. «Как нет? Ты же сказала да!» – удивился Джаф. Молодой страж медленно обернулся и увидел свою тень. Он заскрежетал зубами и, крикнув «Ты согласилась! У мрака своих слов назад не берут!» — махнул рукой. Улиту осыпало стеклом лопнувшей лампы. Когда ранним утром в комнату заглянула остроносая медсестра, Улита сидела на кровати, раскачиваясь и по-прежнему не выпуская младенца. На ее рассеченной стеклом скуле с запятой запеклась высохшая кровь.
«Мамочка, вы что, мамуля?» —
— ошеломленно спросила сестра, начиная с крика и голосом обретая человечность. Улита подняла голову, с усилием пытаясь понять, чего от нее хотят.
«Мне надо уехать!»
«Вас не выписывали. В 9 обход. Вот доктор посмотрит, и тогда...» Тревожно косясь на лампу, заспешила медсестра.
«Машину! Я не хочу телепортироваться с ребенком!»
Коротко и страшно повторила Улита. Синеватые губы раздвинулись, выпуская не помещавшиеся во рту глазные зубы. 5 минут спустя по пустым еще бульварам неслась белая «Шкода» с буквой «У» на заднем стекле и разбитой передней фарой. За рулем тряслась от страха медсестра, а сзади в наброшенном поверх ночнушки плаще сидела Улита и кормила ребенка.